Персонально ваш.
15 часов и 7 минут. Мы вас приветствуем. Ольга Журавлева и Алексей Осин. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие.
И наш сегодняшний гость, экономист Сергей Алексашенко. Сергей, добрый день.
Добрый день.
С Новым годом вас.
Да.
Все наши средства связи к вашим услугам. Чат Ютуба уже кипит, но мы хотим зайти, как всегда, сбоку. Мы потрясены информацией о том, что в Соединенных Штатах 1 000 000 заболевших. Как же так случилось? Из 300 миллионов населения в сутки 1 000 000 заболевает.
За год все переболеют, если так будет продолжаться.
Да, вообще, что происходит? И, кстати, звучит ли тревожная музыка, там какие-то принимаются ли...
Барабанная дробь.
Да, какие-то экстремальные решения. Как-то заметно, что это поразительная новость?
Хороший вопрос, Ольга, но смотрите, давайте так, что первое, это число заболевших, оно, вообще-то говоря, зависит от числа тестирований. Да? И если предположить, что в Америке вы все 320 или там 330 миллионов населения тестируете каждый день, то, в общем, удивляться тому, что количество тестов, там, позитивных тестов, да, заболевших составляет 1 000 000, ну, наверное, не очень стоит. Второе, средства массовой информации в Америке подняли очень большую волну относительно того грозящего омикрона, который сейчас захлестнет Соединенные Штаты. И вот я попробовал, знаете, как я люблю ставить эксперименты сам на себе, я попробовал записаться на тестирование, ну и выяснилось, что раньше, чем через 2 недели, это сделать невозможно. Да, то есть вот, чтобы вы понимали, что количество желающих оттестироваться, оно слишком велико. Возможно, это связано там с местом.
Сергей, извините,
живу,
а да? Это бесплатное или платное? У нас, потому что на бесплатное тоже очередь, но можно пойти в коммерческую структуру, и там вас уколят, и все будет хорошо.
Нет, это не вакцинирование, Алексей.
Нет, уколят, вас же тоже колят таким этим, штучкой такой.
Нет, ну не колят, ковыряют.
Ну ковыряют, хорошо, да. Но извините, я не точно выразился. Сделают забор крови, я так вот тогда.
Смотрите, значит, бесплатно, я говорю про бесплатное в аптеках сети CVS. Соответственно, попытка записаться на платное говорит о том, что это можно сделать через 10 дней. Ну, то есть разница не очень велика, да, я к тому, что вот все возможности тестирования, они заполнены, и, соответственно, вот там в Вашингтоне есть 4 таких, что называется, публичных заведения, не считая аптек и прочее, которые поддерживаются мэрией, вот там очередь выстраивается за 2 часа до начала работы, несмотря на то, что сегодня там в Вашингтоне холодно, вчера снег выпал, и, в общем, люди стоят и там тестируют до тех пор, пока все тесты не используются. Да, то есть, вот, как говорят, вы можете прийти позже, и если тестов на вас не хватит, то, извините, так получилось. Вот. Второе, что действительно в Америку пришел омикрон, и по статистике число заболевших, на самом деле я не видел цифры 1 000 000, я видел 100 тысяч, вот, 103 тысячи последние цифры заболевших. Поэтому, наверное, все-таки там где-то нолик лишний кто-то приписал. Да, потому что это больше похоже на правду. И это много, но вот судя по тому, что говорит статистика из других стран, где хорошие данные, это не трансформируется в число госпитализаций. То есть число госпитализаций, люди, которые попадают в больницу, оно значительно меньше, чем было, доля этих людей. Вот. И течение болезни проходит, ну, как бы менее интенсивно, менее сильно. Поэтому вот сказать, что какой-то такой большой угрозы сегодня никто не видит. Все продолжают говорить о том, что нужно вакцинироваться. Все говорят о том, что нужно там, ну, там хранить маски. Но как-то вот степень напряженности, на мой взгляд, она сильно упала.
Ну, на самом деле, я сужу, в частности, и косвенно. Например, тут смотрел давеча матч между Нью-Йорк Рейнджерс и Тампа Бэй Лайтнинг, и так там Мэдисон был полон вообще совершенно. Ну, то есть никаких ограничений нет. Ведь есть реакция государства, а есть наши с вами какие-то страхи. Что-то ограничивают, закрывают, по домам сажают. В Китае 3 случая было в Маньчжурии, так там весь город 12-миллионный закрыли.
Ну, не Маньчжурия, это город Сиань, он в центральном Китае, действительно он закрыт, но просто это разная политика в США и в Китае. В Китае проводится политика, там, как это, нет коронавирусу. То есть китайские власти, ну, они, видимо, хорошо понимают возможности своей системы здравоохранения, что она не справится с потоком, вот, ну, если он будет пропорционально населению, там, таким же, как в Америке, и при первых же случаях выявления коронавируса, ну, там, условно говоря, в Сиане было выявлено на первой стадии, по-моему, 52 случая, а город действительно 12 миллионов, и они закрывают город. То есть просто всех закрывают по квартирам, запрещают выходить на улицу, еда ставится вам у двери за счет государства, и вы живете как хотите. Вот. Последние сообщения из Сиани там пишут, что еды не хватает, что там, мы голодаем. Вот. Но тем не менее, это политика китайских властей. Она принципиально другая, она супер жесткая, и, наверное, такой жесткой политики нигде не проводится в мире. Поэтому, если вы посмотрите на сравнительную статистику там, между Китаем и Россией, Китаем и США, то вы увидите, что Китай показывает нулевые данные, что там вообще практически нет заболеваний. Повторю, да, то есть там 10 случаев, город закрывается. Вот. В Америке, особенно в Нью-Йорке, это восточное побережье, и здесь уровень вакцинации достаточно высок, а на всевозможные публичные мероприятия очень часто уже спрашивают вот эту бумажечку о вакцинации, если ты ее предъявляешь, то тебя пропускают. Да, поэтому сказал,
то знаете, это уже тот самый ковид-паспорт, о котором весь мир там бодается, да? То есть он как бы уже действует.
Знаете как, если бы вы видели эту американскую бумажку, там, наверное, кто-то у вас может ее показать, но это смешно, да? Я таких, что называется, нарисую вам, не знаю, 10 штук за полчаса. Но, тем не менее, здесь в Америке как-то вот подделка государственных документов, она, в общем, преследуется сурово по закону, поэтому случаев, наверное, фальсификации документов есть, да, но, в принципе, это и есть вот тот самый пропуск на публичные мероприятия, которые все принимают.
Кстати, о том, что сами нарисуете. Давайте тогда поговорим.
Да, нет, на Петровке, целая контора, такие справки.
Да. Про величайшее мошенничество, которое уже некоторое время тому назад открылось, но сейчас уже вроде бы признана виновной Элизабет Холмс, которая затеяла большой стартап, привлекла огромные инвестиции, и, как выяснилось, ничем это дело не закончилось. И вот теперь ей грозит 20 лет тюрьмы. А подвела Элизабет Холмс вообще всю Силиконовую долину и вообще весь мир, как вы думаете?
Я думаю, что она не подвела. Точно так же, как несколько лет назад был Берни Медов, да, который там, афера которого, вот эта пирамида была там в разы больше, чем на пике капитализации компании «Тиранос», которую возглавляла Элизабет Холмс. Но, тем не менее, управление активами, оно сохраняется, да, люди продолжают отдавать деньги. Мошенничество, человек существо такое, в общем, как-то не сильно приятное во многих отношениях. Если бы его не сдерживал закон, если бы не сдерживали какие-то моральные ограничения, то, наверное, жизнь была бы гораздо более, как сказать, неприятной для многих из нас. Поэтому у очень многих людей есть желание выдать желаемое за действительное. И когда тебе удается привлечь деньги, когда ты веришь в какую-то свою идею, тебе кажется, что еще чуть-чуть, еще немного, да, и мы сейчас покажем всему миру Кузькину мать и произведем какой-то замечательный продукт. В какой-то момент ты понимаешь, что уже не получается, да, и у тебя, ты уже столько наврал в своей жизни, в своей предыдущей истории, что, в общем, хорошего выхода для тебя не существует. Но, собственно говоря, вот Элизабет Холмс, она себя загнала в такую ситуацию, но я бы сказал так, да, что это единичный случай, когда стартапы, когда вот такие компании, которые раскручиваются там до миллиардных оценок, они признаются мошенниками. В принципе, индустрия стартапов, она же построена на том, что 9 из 10 стартапов, они умирают. Да, и там, соответственно, там 10 из 10 стартапов, они привлекают какие-то деньги инвесторов, просто сначала речь идет о десятках тысяч долларов, потом о сотнях, потом о миллионах, да, потом о десятках миллионов. До больших оценок, до устойчивого состояния доходят единицы. Вот. Собственно говоря, что далеко ходить? В России же у нас была точно такая же компания, то есть она еще существует, Роснано, да, которая получила там 5 миллиардов долларов государственных денег, выяснилось, что теперь там ничего нет, все протратили, там нас 12 лет кормили обещаниями, что мы вот-вот начнем зарабатывать, у нас такая фантастическая наноиндустрия. В результате выяснилось, что ничего не заработали. Бывает, да, такая вот венчурная компания. Просто где-то это заканчивается, потому что в Америке это были деньги частных инвесторов, да, и, соответственно, они выступили инициаторами судебного процесса. В России это были государственные деньги, и государство считает, что нормально, потратили. Может, хорошо, может, кто-то хорошо на этом заработал.
Понятно. Да, я даже знаю, кто конкретно потратил.
Кто потратил и кто заработал.
Да. Нет, мы не знаем, кто заработал, Алексей.
Да, у меня все записано.
Мы знаем, кто потратил, но не знаем, кто заработал.
Да, нет,
но хотя тоже
согласен.
Хотя некоторых тоже знаем в лицо, да.
А, был такой замечательный зайчик, который везде ходил, все замечал и записывал. Да. И это вот, например, Алексей Усин. Да. Слушайте, есть еще тема...
Нет, тут извини, а тут вот в чем вопрос. Ну вот смотрите, это же надо людей какой-то информацией кормить. Ну вот хорошо, приходит человек и говорит, я изобрел вечный двигатель. И что ж, мне сразу будут, значит, на карточку деньги кидать? По-моему, как-то это не так работает. Ну, как вот это США работает? Там, наверное, мнения авторитетных людей приводились, какие-то, что-то ведь демонстрировалось. Говорят, что
или просто личное обаяние.
Клиенты были, у них же вот эту каплю крови-то брали. Что-то им говорили? Или вот как это все развивалось?
Ну, Алексей, ведь все же очень просто. Вы же, когда вы говорите, ну, с вечным двигателем все гораздо проще, потому что, ну, как наука доказала, и таких особо дураков, которые поверят в то, что он существует, что его можно придумать, уже практически не осталось.
Да у нас люди верят, что Земля плоская. Что же вы...
У них тоже.
Да, даже в Соединенных Штатах тоже. У нас Айдахо все ровное, с Айовой, поэтому все остальное тоже плоско.
Отлично, да. Поэтому в России, наверное, можно собрать деньги на создание вечного двигателя. В Америке нельзя. В этом разница. Вот. Но можно собрать деньги, например, на там, создание устройства, прибора, технологии для анализа крови, для выявления заболеваний на самой ранней стадии. И это же вещь такая, которая основывается на научных знаниях. И по большому счету никакой инвестор, никакой эксперт не в состоянии проверить вот там то, что делается в лабораториях, ну, в данном случае это делалось в лабораториях компании Тиранос. Они утверждали, выпускали пресс-релизы, что да, вот мы собрали, да, мы получили такую информацию, у нас вот такая вот вероятность. Мы вот... И каждый раз эти цифры, они постепенно-постепенно улучшались. Там в каждый раз в пресс-релизе были какие-то нотки, небольшие сомнения. Ну, вот там этого нам не хватает, этих данных. Но вот мы продолжаем эту работу. То есть, в принципе, если вы возьмете, ну, как сказать, вот... поток новостей, который выпускала компания, то он, в принципе, ну, мало чем отличается от потока новостей, который выпускала другая компания, которая, например, успешно развивалась. Да? И ни один инвестор, он же не в состоянии войти внутрь компании. Он не имеет права потребовать у менеджера, вот давайте, покажите нам все первичные результаты, давайте мы проведем независимую экспертизу. Вот. Такого не бывает. Да? Поэтому я говорю, что ну вот, что поделать?
А может, теперь будет? Как вы думаете,
нет, не будет.
Сергей, нет?
Нет, не будет. Нет, права инвесторов, они ну, ограничены, они прописаны в законе. Есть вещи, которые они могут делать, есть вещи, которые они не могут делать. Есть вещи, которые компания может отказать, есть вещи, которые компания не может отказать. Вот, например, там сегодня появилось сообщение, что компания Apple получила отказ от комиссии по ценным бумагам США. Они хотели не выносить на обсуждение акционерного собрания там три вопроса, которые поставили инвесторы, такие активисты, да, там использование принудительного труда в производстве продуктов, там, почему исключаются отдельные ЭПО из магазина. И третий вопрос я сейчас не помню. Всего было шесть таких вопросов, которые активисты поставили. И вот Apple на основании закона говорит, что обратилась в комиссию по ценным бумагам, говорит, что мы всю эту информацию раскрываем. Мы считаем, что достаточно, не нужно обсуждать на собрании. Вот комиссия по ценным бумагам рассмотрела там, эти шесть вопросов. Один сказал, что не надо, два будем рассматривать дальше. А три сказал, нет, Apple, выносите на собрание и обсуждайте. Вот так строятся отношения между инвесторами и компанией. Да, при этом ну, не нужно забывать, что Apple там, стал компанией первой, которая достигла оценки там, 3 триллиона, и число акционеров измеряется, наверное, там, десятками, если не сотнями тысяч. В отличие от компании Тиранос, где количество акционеров, ну, в общем, исчислялось, по-моему, десятками, может быть, сотнями. Да, то есть, ну, в общем, разные подходы, но, тем не менее, права акционеров, они достаточно хорошо прописаны в законе, что им можно, что нельзя.
Да и название как-то подкачало. Тираны.
Тираны, да.
Да, может быть, это имелось в виду Албания, мы не знаем. А еще мы хотели упомянуть одного человека. Тут опять появилась информация о том, что вот тот самый бизнесмен Клюшин, которого Соединенные Штаты экстрадировали себе, и он якобы там вскрывал какие-то сайты и что-то такое делал, да, насколько я понимаю, он, оказывается, имеет доступ к ГРУ, и все очень рады, и теперь, может быть, он пойдет на сделку со следствием. А что пишут-то об этом, что говорят-то? Полезные Клюшин-то, как вы думаете?
Ну, я не думаю, что если все это правда, то все рады. Да, как минимум сотрудники ГРУ, руководители ГРУ, там, российское политическое руководство вряд ли этому рады. И тому, что Клюшин в этом участвовал, и тому, что Клюшин может пойти на сделку со следствием.
А как вы думаете, это может быть неправдой?
Может. Угу. Это может быть... Ольга, понимаете, вот, как говорится, мы, в отличие от российской системы правосудия, где мы никогда не узнаем реальных мотивов, и, там, никогда не получим информации, в Америке там, ну, практически всегда все тайное становится явным, тем более, что появился несколько лет назад уже закон о праве на информацию, где журналисты, в принципе, любое заинтересованное лицо может обратиться в государственную структуру и получить информацию о том или ином факте, событии, разговоре, и так далее. Поэтому когда-то мы об этом узнаем, был ли Клюшин связан с ГРУ, давал ли он какие-то, даст ли он какие-то показания, или действительно это человек, который, что называется, использовал свои возможности, свои способности для того, чтобы вскрывать данные базы данных американских компаний и получать инсайдерскую информацию, и на этом просто зарабатывать там десятки, сотни миллионов долларов. Узнаем. Поэтому все рады или это не все рады. Просто нужно хорошо понимать, что в Америке вот эта вот борьба с инсайдерской торговлей, это, ну, в общем, тоже очень важное направление поддержания стабильности финансового рынка и доверия к финансовому рынку. Считается, что это так же, как неуплата налогов, это одно из очень серьезных экономических преступлений, за которые сажают в тюрьму. Поэтому однозначно утверждать, что Клюшина поймали там только за то, что он связан с ГРУ, вы знаете, если бы он даже не был связан с ГРУ, но был бы замешан вот в этих экономических преступлениях, в инсайдерской торговле, то я думаю, что это тоже хватило бы для того, чтобы американцы требовали его экстрадиции из Швейцарии.
Оля, можно я вернусь к инвесторам и попытаюсь, так сказать, вот ваше экспертное мнение получить по такой теме? РБК сегодня интересный материал публикует о том, акции каких компаний росли вот в последнее время в ковидное. Быстрее других. Значит, вот если в мире смотреть по этим данным, то 14 компаний американских, ну, это вот, я думаю, что это как-то вам потрафит немножечко, одна итальянская, одна фармкомпания, 4 электронное и оптическое оборудование, 2 внедрения платежных систем, 3 добыча газа, в том числе сланцевого, 2 майнинг, в том числе лидер вот этого списка, одна компания IT и один производитель мебели. В России быстрее всего росли 4 металлургические компании и 4 энергетические. Я дальше не буду перечислять, вот это главный тренд. Какую ситуацию вы считаете более здоровой в экономическом смысле?
Ну, конечно, первую. Ну, конечно, первую.
Я не сомневался, что... Сергей.
Алексей, мы же говорим о здоровье. Я даже не спрашиваю, какие это компании, потому что там, чтобы всерьез этот список анализировать, нужно понимать размер этих компаний. Потому что если вы берете компанию, которая стоила 10 миллионов, а стала стоить 70 миллионов, она выросла в 7 раз, но с точки зрения экономики, с точки зрения финансового рынка, это мало о чем говорит. Просто тот перечень отраслей, про который вы приводили в самом случае, вот эти 15 компаний иностранных, мы видим диверсифицированную экономику. Да, мы видим компании, которые представляют разные сектора. Да, я даже они отовсюду. Это означает, что вот новые компании, крупные компании, быстрорастущие компании, они могут появляться в любом секторе экономики. Когда мы говорим про Россию, то это вот сырье, это металлы, нефть, газ и больше ничего. Ну, соответственно, понимаете, вы же можно говорить, что вот есть, не знаю, там человек, который там хорошо, но много знает, много и подробно знает там про толкание ядра, да, но больше ни в одном другом виде спорта не разбирается. Вы бы его взяли на работу спортивным журналистом? Ну, наверное, нет. Все-таки хочется, чтобы журналист, который там на спортивном каком-нибудь канале работает, ну, если уж он хотя бы там в легкой атлетике ориентировался.
Ну, это спорный вопрос, Сергей. Если комментировать легкую атлетику или толкание ядра, то, может, и взял бы.
Нет, смотрите, вам как журналисту, вам как руководителю спортивной редакции интересен журналист, который только толкание ядра и больше ничего.
Ну, вот я думаю, только. Нет, вот знаете, если вот на эту тему, так сказать, рассуждать, я буду смотреть на общий интеллектуальный уровень, а не на конкретный вид спорта, в котором он подвязается.
Хорошо, вот вы не отвечаете на вопрос, поэтому я воспринимаю этот ответ как нет. Вам такой журналист не нужен, потому что он ни в одном другом виде спорта не разбирается. Вот, ну,
специалист
просто, да,
если он вообще там... подобен флюсу, полнота его односторонняя. Ну что ж, зато специалист хороший, почему нет?
Просто такой, вот такой вид спорта, а если это футбол, извините, а не толкание ядра, тогда совершенно картина меняется. Футбола много, толкание ядра там раз в 4 года, ну, может, раз в 2, учитывая соревнования. Поэтому вы тоже так, знаете, как социолог, тонко задаете вопрос так, чтобы мое мнение какое-то было в невыгодном свете.
Нет, Алексей, послушайте, я задаю вопрос так, чтобы был понятен мой ответ.
Нет,
на
я,
ваш вопрос,
вашу
так?
идею я понял, да. Диверсификация, это важно.
Я просто говорю о том, что экономика как спортивный журналист, ну, вообще говоря, почему лучше, да? Вы же меня сразу сказали, что мой ответ, вот типа вы его сразу заранее знали. Я же объясняю, да? Что вот мне важно многостороннее развитие, в данном случае экономики. Так же, как там, возможно, вам, как когда-нибудь вы станете там главным редактором спортивного канала, вам нужны будут журналисты такой с широким взглядом на мир. Как вы говорите, что вы там мировоззрение или еще что-то там нужно, а не только разбираться в толкании ядра. Вот только и всего. И у меня, вот, что называется, нет никаких упреков ни в чей адрес.
Не-не, бывает, я понял, почему? Конечно.
Он может быть замечательным специалистом, он может про ядро знать все. Да, он может знать биографию там, с момента рождения каждого там, спортсмена, входящего в первую сотню в мире. А может быть и в каждой стране. Ну, бывают и такие люди, что ж поделать.
Интересно, есть ли у нас 100 толкателей ядра в стране? Наверное, есть.
Ой, вообще, да, как-то образ очень, очень богатый. Послушайте, мы должны все-таки будем обратиться к острейшим темам топлива, как ты ругался, голубого.
Да-да, почему газ голубое топливо, не могу понять. Сегодня у меня это... Почему
ты же,
коллеги
ты же
так...
нефтяник по специальности.
Да.
Ну, это поэтому ты просто ревнуешь.
Нет, почему? Нет, стоп. Стоп, у меня как раз специальность не толкание ядра, а углеводороды в целом. И газ, и нефть. Это не разделяют. Более того, в залежах они присутствуют вместе. Очень часто такое бывает. И сегодня мы, кстати, об этом тоже поговорим, там, по Казахстану.
Вот, кстати. Ну, давайте для начала, если можно, просто закинем, так сказать, удочку на следующую часть. Сергей, как вы считаете, а почему именно в Казахстане протесты, вот, ну, как сказать, протесты против цены на топливо сразу перекидываются на какие-то более такие дальние подступы? Против правительства уже, фактически.
Ближние, я бы сказал,
да,
к правительству.
Да, ближние к правительству. Почему вот у них так это связано?
Вы знаете, мне кажется, что нужно смотреть на этот вопрос немножечко шире и понимать, что во многих странах ухудшение экономических условий жизни населения является поводом для мощных политических протестов. Да, и в этом отношении, наверное, можно говорить о том, что уровень развития гражданского общества, уровень развития самосознания населения в Казахстане существенно выше, чем в России. Потому что это уже не первый случай, когда в Казахстане, вообще в Центральной Азии, возникают такие мощные протестные движения из-за ухудшения уровня жизни, из-за повышения цен на газовое топливо, из-за повышения налогов, там, из-за высокой инфляции. Вот... Люди не видят возможности там иного давления на власть, кроме как выхода на улицу и протеста. При том, что в Центральной Азии там, в общем, с выборами-то, наверное, не лучше, чем в России обстоит дело. То есть все достаточно хорошо это понимают.
Это Сергей Алексашенко, экономист, и мы вернемся в эту студию после новостей.
Персонально ваш.
С вами Ольга Журавлева, Алексей Осин и наш сегодняшний гость, экономист Сергей Алексашенко. Ну, я так вбросила такую-то чепуху про Казахстан, но тем не менее. Просто выглядит это именно так, что именно топливо, не инфляция, не отсутствие еды, не там, не знаю, повышение пенсионного возраста, а цены на сжиженный газ. Что там произошло? Вот Алексей даже лучше меня это может вкратце объяснить, почему вдруг это так обострилось.
Ну, примерно, кстати, что любопытно, то же самое, что и в Европе. То есть Европа долго настаивала, чтобы покупать газ, правда, трубопроводный, любой другой, да, на бирже. И вот Казахстан сделал то же самое. То есть 1 января 2022 года стали объемы, вот те, которые есть, их выбросили на рынок, на биржу, и сразу цена взлетела в два раза. А поскольку народ переделал автомобили, большинство людей газ. Поджиженный газ. И это рекламировалось очень долго властями. Значит, соответственно, люди получают, что у них бак стал стоить в два раза дороже. И, разумеется, это вызвало протесты. Но вот вы сказали, что тут хорошо, что гражданское общество так хорошо развито, что все сразу выходят на митинги. Но, по-моему, здесь какая-то странная ситуация с применением рыночных механизмов властями. Вот как бы сначала сдерживали цены, потом отпустили и получили вот этот социальный взрыв. Тут в этом дело, наверное,
где,
или нет?
Где ошибка, если она
где
была?
Где ошибка, да, в какой сфере?
Но ошибка, наверное, все-таки состоит в том, что сдерживание цен – это не экономический метод, это административный метод контроля за ценами, за инфляцией, и любая попытка делать это рано или поздно приводит либо к социальным потрясениям, либо к высокой инфляции. И это касается там не только России, не только Казахстана, это касается тех же самых Соединенных Штатов Америки, где вот эта вот попытка контроля за инфляцией, попытка административного регулирования цен активно применялась в тот момент, когда США выходили из Бреттон-Вудского соглашения и отказывались от золотого стандарта, ну, точнее говоря, от золотого обеспечения доллара в начале 70-х годов. Да, вот это известное соглашение там, 71-го года, заявление президента Никсона 15 августа. Да, вот, собственно говоря, это хорошо известно из экономической теории, из экономической истории, что любые административные ограничения на рост цен в рыночной экономике, они могут работать очень короткое время, а чем дольше вы их сдержите, тем больше накал вот этого потенциального протеста или потенциального взрыва. Казахские власти очень долго действительно держали регулируемые цены на газ и в какой-то момент их отпустили. Вот. Но здесь сказать, вот что является ошибкой, ну, наверное, ошибкой может назвать и то, и другое. Потому что если вы держите эти цены на газ, ну, то и держите, вот как, например, российское правительство делает. Да? Ведь на самом деле, там, практически с 91 года, с 92 года, да, когда началась в России вот, либерализация цен, власти сразу приняли решение, что цены на электроэнергию, на газ будут для населения регулироваться. Да, и вот там уже сколько, там 30 лет, 31 год пошел, российские власти успешно это делают, но при этом время от времени эти цены потихонечку повышаются, и в общем никакого какого-то социального особого протеста это не вызывает, потому что уже все привыкли, что идет не только индексация пенсии, индексация зарплат, но и индексация всех регулируемых государством тарифов. Вот, а соответственно попытка казахских властей вот так одноразово скакнуть, да, от регулируемых цен к рыночным ценам, ну, она, вот, видимо, была не до конца хорошо просчитана. Поэтому ошибкой можно назвать и то, и другое. Как, вот, соответственно, в зависимости от того, с какой стороны вы стоите.
Ну, тут просто государство как бы отказывается от своей прибыли. Ведь что мне удивительно в этой ситуации, казахские власти начали объяснять, что, дескать, значит, вот им обходится по себестоимости газ, вообще так я понял, 150 тенге, да, вот сейчас они продают типа по 120. Вот, то есть они как бы имеют право отказываться от своей прибыли, тем более, что все вот компании, они наверняка контролируются государством, да. Но сейчас они просто, ну, скажем так, соврали, что ли, людям, да, то есть сказали, а теперь мы вот это все дело отпускаем, пусть эти компании нами контролируются, но мы больше это делать не будем. Вот меня вот это как-то вот, мы, говорит, перешли к рыночным механизмам, а на самом деле нет, просто сказали, что мы больше не в состоянии, ребята, вам дарить этот газ, до свидания. Ну, неприятная, Алексей, какая-то, смотрите, ситуация для меня.
Вы все правильно изложили, да, только давайте так, что государство не отказалось от прибыли, отказалось от убытков. Государство сказало,
да, да,
что оно больше,
что еще
оно
хуже,
больше,
да,
не
понятно,
готово. Оно больше не готово субсидировать там, население в таких объемах. Ну, собственно говоря, что далеко ходить? Вспомните, год назад российские власти там, приняли решение о том, что нужно заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. Угу. Да, и для того, чтобы это сделать, из федерального бюджета были выделены там, 10 миллиардов рублей, которые были потрачены там неизвестно куда, никуда, там кому-то они достались, ну и на протяжении там 9 месяцев, там 6 месяцев, по-моему, правда, цены действительно на сахар и на подсолнечное масло, ну, если верить Росстату, они не менялись. Да, причем, если бы эти деньги просто раздать нуждающимся, то, в общем, этого сахара, я чем считал, хватило бы года на полтора каждому.
Но если вот, вы только сахар покупаете, просто, то да, наверное.
Но просто вот российские власти, они, видимо, в этом отношении экономически более продвинутые, чем казахские, что на самом деле удивительно, потому что в Казахстане достаточно сильные экономические кадры. Ну вот, знаете как, новый президент, новая метла метет по-новому. Вот почему... Опять, Алексей, я же сейчас даже не могу понять, потому что без разговора с казахскими властями, с людьми, которые принимали эти решения, там невозможно сказать, так, вот почему они пошли на этот шаг именно сейчас. Почему нельзя было сделать, сказать, ребят, окей, смотрите, там нам цена, нам обходится 150, на рынке стоит 300, да, мы вам платим по 120, давайте мы сделаем так, что в течение 2 лет мы перейдем от нынешней цены к свободной, да, и объявить, что переход займет 2 года. В принципе, у Казахстана имеются финансовые ресурсы для того, чтобы такой переход плавно осуществить. Поэтому, вот еще раз я повторю мою позицию, да, можно считать ошибкой то, что цены регулировались в принципе, а можно считать что ошибкой то, что переход от свободных, от регулируемых цен к свободным, вот в таком при большом разрыве, был осуществлен единомоментно. Ну и то, и другое можно признать ошибкой.
А скажите, Сергей, я вдруг вот тут зафантазировала. А вот вы сами сказали, что у нас регулируются в стране многие вот важные цены, то есть на энергоносители. А если вдруг придет какая-то новая метла, и вдруг вот тоже осуществится такой скачок. Как вы думаете, это взорвет население? Или население ко всему привыкло? Ничего не пугает?
Я думаю, что не взорвет. Просто разная социальная динамика или там политическая динамика населения. Ведь вот если смотреть на все опросы общественного мнения, которые проводятся там последние 30 лет, инфляция или высокий рост цен – ну, это всегда проблема номер один, ну, очень-очень редко, когда проблема номер два для населения. Там, ну, можно увязывать там по инфляции или падение уровня жизни, но они связанные вещи. Да? Но, в принципе, инфляция, рост цен всегда стоит где-то в первой двойке, либо первое, либо второе место. И при этом никогда в России не было мощных социальных протестов против там, высокой инфляции, против того, чтобы правительство там, начало с ней бороться, да? Против того, за то, чтобы правительство начало индексировать. Вы посмотрите, там даже сейчас, вот там 2022 год, да, инфляция прошлого года 8,5%, если верить официальным данным Росстата, а если посмотреть на данные Росстата, там на дефлятор ВВП, как в целом росли все цены в экономике, то это уже 18%, пенсии проиндексированы на 5,9%, то есть уже на 2/3, при том, что в Конституции написано, в Конституции, вот уже поправленной путинской Конституции, что индексация пенсии не может быть ниже уровня инфляции, и все равно у нас пенсионеров 40 с лишним миллионов человек. Да, вот у людей конкретно, да, вот конкретно вот у 40 с лишним миллионов людей, причем в 2005 году, да, эти пенсионеры выходили на протесты против монетизации льгот. А здесь у них у всех отбирают деньги, и все сидят молча, ну да, значит, так можно. Поэтому, когда вы говорите, что как население отреагирует, то мой прогноз, ну, моя оценка, ну, да никак не отреагирует.
Потому что стабильность. Но вообще-то, мне кажется, что мы как-то привыкли за последние годы, я имею в виду мы, народ, население, что любой рост цен на энергоносители, мировой, там, нефть, газ и так далее, это, в принципе, для нас хорошо. Так, потенциально, потому что страна сразу начнет богатеть. А это как уживается с тем, что вроде бы вот мы сами что-то не богатеем, а цены на нефть растут. А где же наша доля, хочется спросить? Почему так происходит?
Ольга, очень хороший вопрос, но просто его нужно продолжить. Ведь дело не только в том, что Россия как государство становится лучше, когда цены на нефть и на газ растут, потому что там растет фонд национального благосостояния, да, там растут зарплаты в Газпроме и так далее. Нужно же хорошо помнить о том, что если цены на нефть падают, то падает почему-то так российский рубль. Да, он девальвируется, и вот если вы посмотрите, там, не знаю, 98-й год, 2008-й год, 2015-й год, то есть каждое падение цен на нефть, оно оборачивалось тем, что рубль девальвировался и уже обратно не восстанавливался. А девальвация рубля приводит к инфляции, и нам всем становится хуже.
А да, в 20-м не было, Сергей?
Что, Алексей?
В 20-м не было. Ну, когда нефть до отрицательных, ну, условно отрицательных величин опустилась цена.
Там была девальвация, она была короткая, и просто цены на нефть очень быстро отросли. Да? Вот, все понимали, что это какая-то такая пиковая ситуация. Ну и кроме того, нужно отдать должное российским властям, что они за последние, по-моему, года 3-4 ввели новые бюджетные правила, когда Минфин сильно ограничивает колебания курса рубля. Ну вот я хочу продолжить мысль, да, что резкое колебание длительное падение нефтяных цен, и которое удерживается там на протяжении нескольких месяцев, приводит к девальвации рубля. И, соответственно, наша жизнь ухудшается. Да, поэтому, когда цены на нефть растут и наша жизнь не ухудшается, то это уже хорошо.
А, правда? В этом смысле. То есть не ухудшается.
Ну, конечно. Угу. Ну, конечно. Уже хорошо.
А 8,5 даже официальная инфляция тогда откуда?
Ну, как сказать, знаете, ветром надуло.
Ветром, нет, вы мне объясните.
Хороший ответ, многое объясняет. Да.
Нет, вы мне объясните по-простому. Почему, если рубль не девальвировался, если цены на углеводороды растут, если в целом все хорошо, почему такая дикая инфляция? Что случилось? Почему стройматериалы в три раза? Почему там, я не знаю, хлеб? Почему морковка? Что это вообще?
Ну, опять, Ольга, смотрите, можно же разбирать там вот каждый товар отдельно. Ну, давайте вот там, не знаю, там, чтобы не брать продовольствие, вот есть рынок строительных материалов. Да, вот там в России больше половины жилья строится населением. Да, то есть, да. Хотя там отчитывается о том, что у нас фантастические успехи в строительстве жилья, отчитывается вице-премьер Хуснуллин, на самом деле жилье строит не государство, а население, даже не вот все эти девелоперские компании. А в прошлом году правительство, вот тот же самый вице-премьер Хуснуллин сказал, вы знаете, у нас колоссальные инвестиционные проекты, и давайте-ка мы будем бороться с инфляцией, и вот те проекты, которые запланированы на 2022 год, мы их начнем финансировать уже сейчас. Потому что деньги у Минфина есть, там кто-то не потратил, Силуанов сказал, да давайте потратим. И вот взяли, выделили 500 000 000 рублей на то, чтобы начать новые инвестиционные проекты. Соответственно, что такое новая стройка? Это песок, это металл, это там, не знаю, бетон, это арматура, вот такие базовые строительные материалы. А производство всего этого дела в стране не растет. Ну, там, я посмотрел, там песок там 0,7% вырос, гравий вырос там на 3%. Ну, то есть в физическом выражении производство ничего не растет, а количество денег, которые выделены на стройку, оно резко выросло. Соответственно, базовая экономика, если спрос растет, а предложение не меняется, то цена растет. Да? И вот, соответственно, вот государство сделало так, чтобы цены на строительные материалы выросли. Помимо этого, вот не только в России, во многих странах, да, сложилась ситуация, что из-за пандемийных ограничений у населения, как сказать, высвободилось достаточно большое количество денег в связи с тем, что перестали ездить в отпуска, перестали летать за границу, там, не знаю, нет концертно-зрелищных мероприятий, не ходят в рестораны, в кафе. То есть вот то, что тратилось на такую сферу услуг, деньги появились. Население стало ремонтировать свои дома, население стало строить больше. Да? И там, не знаю, в Америке в 20-м, там, с начала 20-го по середину 21-го года цены на фанеру выросли в отдельных регионах в 7 раз. Ну просто люди стали ремонтировать, да. Да.
Понадобилась фанера.
Вот, да, понадобилась фанера.
В Америке все из фанеры, ты не знала?
Нет, знаю, да.
В середине 2021 года, в принципе, нельзя было найти контрактора, строителя, который вам что бы то сделал до конца года. Вот такой спрос, да, и, соответственно, опять спрос растет, цены растут. И вот пандемия, изменение ситуации, изменение спроса и предложения – это очень мощный фактор во всем мире. Да, когда спрос на отдельные товары, он практически исчез, а дальше возникает что? Ну, там, предположим, цены на количество людей, желающих поехать там, в дома отдыха, в туристические поездки, оно уменьшилось. Компаниям, чтобы выживать, нужно что делать? Повышать цены, да? Ну как? Вот если к нам не едут, значит, цены нужно повысить, чтобы хотя бы не умереть с голода. Вот. А там, где появился больше спрос, там, соответственно, цены растут в связи с тем, что предложение не увеличивается. Вот. И это, на самом деле, является основным таким драйвером роста цен, ну, скажем, на непродовольственные товары. С точки зрения продовольственных товаров, ну вот здесь, как сказать, уровень жизни на всей Земле, да, на планете Земля растет, и люди хотят потреблять больше, потреблять товары лучшего качества, и цены во всем мире тоже растут на сырьевые товары. Вот так. В России получается.
Ну, получается, если вложены были большие деньги в строительство, в добычу песка и все остальное, значит, какая-то часть экономики должна была оживиться.
Ну, строительные. 9 миллионов построили.
Да,
в прошлом году 9 миллионов квадратных метров.
Я понимаю, Алексей, я говорю, что кто-то должен был от этого выиграть еще.
Оль, смотрите, деньги вложили не в производство песка, а в покупку песка. А произвели песка ровно столько же, сколько год назад.
Ну, хорошо, те люди, которые этот песок производили, они получили больше денег за свой песок.
Они могут нарастить же производство.
Правильно, им стало лучше. Им стало лучше, причем производят песок же по всей стране. Его же там не то, что как Роснефть или Газпром. Одна компания все это дело занимается на всю страну. Нет, конечно. И поэтому по всей стране какие-то мелкие компании, средние компании, да, у них появилась больше заработка.
Генералы песчаных карьеров.
Вот кто заработал. Вот мы их и нашли.
Ну, слава богу. Потому что смотришь на списки Forbes, совсем вроде бы и не они.
Сергей, а вот мировой заговор, пожалуйста, нам развенчайте. Газета Daily Express написала, ну вот буквально сегодня, о том, что в финальной стадии находятся переговоры о строительстве газопровода «Силы Сибири» между Китаем и Россией мощностью 150 миллиардов кубических...
«Сила Сибири-2»?
Да, «Силы Сибири-2», конечно. Uh-huh. 50 миллиардов кубических метров в год. И вот эксперты газеты уверяют, что это может освободить Россию от зависимости от европейского рынка. Возможно это, если вот будет такой проект осуществлен, или это все-таки какая-то утопия?
Ну, частично это правда, потому что газопровод «Сил Сибири-1», который уже работает на Китай и там качает газа больше, чем даже запроектировано, он берет газ с месторождений Якутии и Иркутской области, то есть таких восточно-сибирских месторождений. Газопровод «Сила Сибири-2», его предполагается тянуть с Ямала, то есть именно из того региона, откуда идет поставка газа в Европу. Да, и вот там из Якутии, из Иркутской области в Европу газа нет, там нет просто там, тысячи с лишним километров перемычки не хватает между восточно-сибирской, сибирскими газопроводами и тем, что идет вот в европейскую часть. Поэтому, в принципе, в этом правда есть. Ну, другое дело, что если верить официальным данным «Газпрома», да, то «Газпром» может увеличить свою добычу. Вот они в прошлом году добыли там без малого 515 миллионов тонн. Вот если верить их отчетам, то у «Газпрома» подготовлены месторождения для того, чтобы увеличить добычу примерно на 100 миллиардов кубометров. То есть при желании «Газпром» может там снабжать и Китай, и Европу тем газом, который у него сегодня имеется. Но позиция, там, если там заметка, эксперты, которые писали в этой газете, они правы в том, что ну как и для любой компании, независимо от того, что она производит и куда она продает, два потребителя лучше, чем один. Да, и в этом отношении позиции, рыночные позиции или там, экономические позиции «Газпрома» будут улучшаться. Конечно, это правильное решение, когда вы можете продавать свой газ не только на Запад, но и на Восток. Ну и, собственно говоря, вспомните, ведь идея строительства там нефтепровода в Китае, она же была предложена еще там Михаилом Ходорковским во времена ЮКОСа там, в начале 2000-х годов. Да, то есть в этом отношении вот такая диверсификация экспортных поставок – это нормальное явление для российской экономики, независимо там, от политического режима, независимо от того, кто управляет Роснефтью или Газпромом.
Ну, мы же не об этом немножко говорим, переходя в политическую сферу. Не о том, чтобы увеличить добычу, как говорят нефтяники и газовики, а о том, чтобы перенаправить. То есть, предположим, даже добываем столько же, сколько сейчас, но только в Европу не идет, а все идет в Китай. Понятно, что лучше два, чем один, но давление на Россию вследствие этого может быть существенно меньше, политическое. Если это рассматривать как
факт. Алексей, смотрите, ну мне кажется, что вы очень далеко заглядываете и очень сложную конструкцию строите. Я бы предпочел как-то упрощать немножечко ситуацию. Ну, во-первых, речь идет только о подготовке договора о там, строительстве нового газопровода. Соответственно, там этот газопровод появится там, лет через 5, наверное, даже если вот там начать быстро бежать. Поэтому эта речь не идет о том, что вот прямо завтра в Европе не будет газа. А второе, там не хочу выступать там в роли там пресс-секретаря «Газпрома» или защитника «Газпрома», но нужно хорошо понимать, что объявленная позиция, которую там и «Газпром» говорит, и Песков говорит, и там все российские политические руководители, там министр энергетики и дальше по списку, они говорят о том, что наша позиция как «Газпрома», как государства, мы будем поставлять газ по долгосрочным контрактам. Соответственно, мы не хотим продавать газ на спотовом рынке, поэтому кто с нами подпишет долгосрочный контракт там, на 5 лет, на 10 лет, на 15 лет, тому мы газ качать и будем. Подпишут европейские страны, будем качать в Европу. Попишет Китай, будем качать в Китай. Нам, по большому счету, все равно. Да, вот в чем состоит позиция или там энергетическая политика российских властей. Поэтому обвинять Россию там вот в том, что она не будет поставлять газ в Европу, я не видел ни одного официального подтверждения того, что «Газпром» не выполнил своих обязательств по поставкам газа в Европу. Все говорят, что он это выполняет, все обязательства по контрактам. Да, поэтому мы я все-таки не сомневаюсь в том, что... Да.
Нет, смотрите, мы все-таки не совсем об этом. Вот никто сейчас не говорит о том, что вот от SWIFT нас непременно отключат, да, от России, не нас, Россию, извиняюсь за выражение. Вот, но эта ситуация все равно обсуждается, хотя ни одно официальное лицо об этом не говорил. Говорили, а вот если Россия то-то, то-то, тогда будет серьезный ответ, Путин заплатит, это все вот это говорится, да? Ну, если просто прогнозировать ситуацию, вот предположим, что-то случилось на Украине, да? И тогда Запад принимает конкретные совершенно санкции. Например, отключение от SWIFT. И возникают трудности в значит, так сказать, транспортировки газа. Или вообще в ответ России говорит, а мы вам, вы нас от SWIFT отключили, а мы вас тогда, значит, газ вам не будем подставлять, замерзайте там и так далее. Я же вот об этом говорю. Не ведет ли вот этот вот контракт потенциальный, да, пока еще ничего не построено, именно вот к такой ситуации? Не провоцирует ли он ее?
Алексей, да, короткий ответ нет. Короткий ответ – нет. А объем экспорта газа в Европу, если я помню правильно, где-то там 170-180 миллиардов кубометров газа в год, вот то, что идет сейчас, по там, не знаю, там десятка-полтора, может быть, два десятка контрактов, которые есть у «Газпрома». Новый газопровод в Китай – это 50 миллиардов газа. То есть вы все равно по этому трубопроводу вот все, что идет в Европу, прокачать не можете. А второе – «Газпром» пока что не смог не выполнить ни одного решения Европейского суда, которые присуждали ему поражение в экономических спорах. Соответственно, невыполнение обязательств по поставкам газа для «Газпрома» будет означать огромные экономические убытки, за которые ему придется заплатить. Вот. Ну, понятно, что вот крайний такой сценарий, когда там Россию отключают от свифта, мы отключаем их от газа и там консервируем газовые скважины, прекращаем добычу. Ну, это такой разрушительный уже экономическая война на уничтожение. Алексей, понимаете, как вот может ли такое случиться? Ну, как говорится, вероятность никогда не бывает нулевой. Да, но мне кажется, что вот в реальной политической плоскости пока это выходит за пределы того, о чем можно говорить.
Ну и еще одна, наверное, из темы, из этой же сферы. Сегодня глава «Нафтогаза» Андрей Кабулов сказал, что если...
По-моему, он бывший глава, нет?
Бывший, да, извиняюсь. Бывший.
Угу.
Да,
Андрей
прошу
Кобелев.
Прошу прощения, да. Если Украина не сможет обеспечивать свои уровни потребления, то весьма возможен вариант, по которому газ начнут немножечко воровать. Он так тоже осторожненько сказал, придется воровать. И тогда, по его же словам, то возможна совершенно остановка транзита и разрыв соответствующих контрактов. Вы как оцениваете вероятность не нулевую этого возможного развития событий?
Ну, опять, да, я не могу сказать, что там вероятность нулевая. Нужно хорошо понимать, что в позиции Андрея Кобелева есть, ну, некое такое уязвленное самолюбие. Его там 9 месяцев назад сняли с должности руководителя этой компании, и ему теперь хочется, ну, как, вернуться в кресло, из которого его попросили уйти. И поэтому он готов там вешать на новое руководство «Нафтогаза» всевозможные, как бы, прегрешения, преступления, которые могут совершиться. Мы хорошо понимаем, что в Украине ситуация с энергообеспечением, она аховая. Там, ну, по большому счету, серьезнейший энергетический кризис. Он касается и угольной генерации, и газовой генерации, и того, что страна должна покупать газ по спотовым контрактам, потому что долгосрочные контракты не были заключены. И идут огромные субсидии населению, так же, как вот в Казахстане, да, на бытовой газ. Да, сказать, что вот в такой ситуации Украина, ну, никогда вообще не будет воровать газ, зная там прошлое, там, не очень далекое прошлое украинских властей, я не могу. Да? Но мне кажется, что пока, вот то, что я знаю, про экономический блок правительства Украины, ну, никто таких идей даже не предлагает. Да? Все предлагают искать другие решения, и пока их находят. Поэтому, ну, вот, знаете, как пуганая ворона куста боится. Такое было в истории Украины. Да, и, как говорит Виктор Степанович говорил Виктор Степанович Черномырдин, не было такого никогда, и вот опять.
И вот опять, да.
Просто на меня...
Мы выполнили все пункты от А до Б.
Да, я просто обратила внимание на это высказывание еще и потому, что, ну, это как-то лихо сказать, что вот что-то у нас денег мало, будем воровать. Ну, как-то это и не угроза, но от бывшего руководителя, наверное, да, это какое-то
Простите, а что нам остается делать?
Ну да, но все-таки пока остается. Ну хорошо, раз так, то ладно. А, кстати говоря, а обвиняли Украину в том, что она ворует столько же, сколько она действительно воровала, или иногда уже по привычке, как вам кажется?
Ну, там было, насколько я помню, в районе 2010 года, плюс-минус 2 года, были такие случаи. И, насколько я понимаю, они были все урегулированы в конечном итоге. Хотя внутри Украины остались, там, скажем, внутриукраинские споры о том, что газ, по-моему, принадлежавший компании Фиртыша, был национализирован, mm-hmm. ну и так далее. То есть, в принципе, такая практика в Украине, к сожалению, присутствует. Это правда.
Ну и не от хорошей жизни, конечно. Сергей Алексашенко, экономист, был сегодня нашим гостем. Ольга Журавлева и Алексей Осин.
Спасибо.
Провели этот эфир. Спасибо большое.
Спасибо большое. Всем хорошего окончания дня.
Всего доброго. До свидания.
Персонально ваш.